Добрый день, дорогие друзья. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за идею вот человека, который меня представлял. Дело в том, что я написала книжку, которая называлась «Время и ритм» в музыке Оливье Мессиана, но в музыке второй половины 20 века прекрасная идея. Я считаю, что я ее после этого уже могу начать воплощать. Тем более, действительно, есть с кем на эту тему работать. Да? И тот же самый Мортон Фелдман в этом смысле невероятно интересный персонаж, как и вообще невероятно интересный персонаж и чрезвычайно интересный композитор, американский композитор. И вот это первый самый кадр моей презентации «Звуки живописи» или «Рисуя звуками», в общем, отчасти говорят о том, каково было направление его поисков, но это было одним из его направлений. Вот. А сегодня я думаю, что мы поговорим, конечно, о том, как он рисует живопись звуками. Это одно из важных его идей. Вот. Но для начала мне хотелось бы немножко его представить, потому что, к сожалению, на русском языке книжек о Мортоне Фелдмане пока что нету. И единственная книжка, которая сейчас появилась, это перевод, собственно, сборника статей самого Фелдмана «Привет, 8-й улице», которая была опубликована в Санкт-Петербурге. И этот перевод вот появился совсем недавно. Так, Мортон Фелдман. Как вспоминают друзья Фелдмана, он был во всем избыточен. Он был крепко сложен, грузный, с тяжелой шапкой волос, очки с толстыми линзами, сильно пьющий. Непрерывно курящий, как это, сигарету за сигаретой. Любящий женщин, который мог говорить часами, бесконечным потоком, перемежая свою речь анекдотами и суждениями. Фелдман родился и умер в 20 веке. Годы его жизни 1926-1987. Его семья – это семья выходцев из России. Его отец Ирвин Фелдман был родом из Переяслава. Его мать Фрэнсис Фелдман, урожденная Брескин, была родом из Бобруйска. Они были еврейскими иммигрантами. В начале 20 века они эмигрировали и поженились в 1917 году. Они не имели никакого отношения к искусству. Они владели прачечными, текстильными магазинами. И надо сказать, что удивительным образом Мортон Фелдман продолжал семейный бизнес до тех пор, пока не почувствовал как такую относительную самостоятельность, когда его пригласили преподавать в университет города Баффало. Его интересы складывались вокруг музыки, действительно. Он начал заниматься композицией в классе Боллингтона Ригера, первого американского композитора 12-тоновой музыки, затем немецкого эмигранта Штефана Вольпе, который учился у Пауля Клея в Баухаусе, а также у Антона Веберна. Так что родителями, духовными родителями Мортона Фелдмана были и европейские интеллектуалы. В начале 50-х годов Фелдман примкнул к кружку композиторов, которые действовали под влиянием Джона Кейджа. Как говорил Фелдман, он давал нам позволение. Фелдман от Кейджа не взял какую-то композиторскую технику. Он очень ограниченно использовал в своей музыке приемы случайности. И лишь в раннем творчестве опирался на графические партитуры, с которыми потом расстался. Больше его позднее творчество, оно связано с тем, что он писал всю свою музыку, несмотря на всю ее длину. И что уж, конечно, совсем интересно для музыканта 20 века, это то, что во главу угла своей музыки он ставил интуицию, что, в общем, на самом деле ставит его совершенно на отдельную позицию в музыке 20 века. И он выработал свой собственный стиль, который отличался медленными темпами и очень тихим звучанием. при непрерывно нажатой педали или полупедали, вследствие чего он заслужил название пьяного композитора. Пьяного композитора. Но здесь есть игра слов, да, пьяного композитора. Это там композитор для фортепиано, с одной стороны, а с другой стороны, это композитор, пишущий тихую музыку. Но вот эта тихая музыка, кто-то из исследователей посчитал, что его динамический вот этот вот разброс, он колеблется где-то от 2 до 6 пиано. Вот. И это его действительно отличает от всех прочих. И, наверное, не стоит в этом как-то усматривать просто экстравагантность. У него были свои причины на это, о которых я скажу чуть позже. И в 50-е годы Фелдман дружил с всей группой абстрактных экспрессионистов, особенно Марком Ротко, Джексоном Поллоком, Вильямом де Кунингом, Филиппом Гастоном. И это продолжалось вплоть до его смерти от рака поджелудочной железы, которая наступила, когда ему был 61 год. Вот одна из первых персон, которая была для Фелдмана совершенно, так сказать, такой важной персоной – Джон Кейдж. Фелдман считал себя его учеником. Кейдж очень удивлялся и говорил, что, в общем, он ничему Фелдмана не научил. Они вели беседы, рискну сравнить их с Аристотелем и Платоном, которые в основном касались философских моментов, каких-то жизненных впечатлений. Но любопытна, конечно, история их знакомства. Они оба вышли потрясенные после концерта, на котором была исполнена симфония Веберна, не что-нибудь. И, посмотрев друг на друга, значит, первым Кейдж решил задать вопрос, что думает Фелдман о Веберне. И тот сказал, что он ничего более потрясающего в своей жизни не слышал. Кейдж подпрыгнул на месте и сразу спросил, как его зовут. И когда он выяснил, что Фелдман – композитор, он включил его в круг своих друзей, и они стали встречаться часто. Как сам говорил Фелдман, Кейдж представил меня практически всей богеме, которая тогда, ну, так сказать, она обосновывалась в том, что в Нью-Йорке называлось «даунтаун». И он начал знакомиться с художниками, нью-йоркскими живописными. Как сам он говорил, на мою творческую жизнь они повлияли куда сильнее композиторов. И я позволю себе привести суждение Мортона Фелдмана о Джоне Кейдже. Он писал так. «Джон Кейдж – один из самых невероятных людей в истории человечества. Невероятная его личность, интеллект и взгляды на жизнь. Любезный, щедрый, готовый к самопожертвованию. Он взял мои ранние партитуры и переписал их самостоятельно, а это часы кропотливой работы, сказал, что они слишком неряшливы». После того, как Кейдж познакомился с Булезом и с Фелдманом, его жизнь стала меняться. Он увлекся разнообразными творческими идеями. И я стала думать, что он, вероятно, заходит слишком далеко. И вот это знакомство, оно, конечно, повлияло на Фелдмана, повлияло на то, что произошло колоссальное расширение сознания. Кейдж вообще обладал вот этой способностью невероятно раздвигать границы, при том, что мы можем сейчас и не припомнить ничего более известного из его произведений, кроме как 4.33. Вот. Но надо сказать, что он писал и музыку для приготовленного фортепиано, и много всякого другого. Но не этот композиторский стиль для Фелдмана был каким-то очень уж действенным. Как сам он сказал, еще раз повторю, на него огромное влияние оказывали художники. Ну, одним из самых, наверное, влиятельных был Марк Ротко. И Вот что он писал. Вот что писал Кейдж о знакомстве с Марком Ротко и другими абстрактными экспрессионистами. То, чему я научился у художников, то, что знает любой изучающий живопись, это план картины. Я то же самое представляю в музыке. Это слуховой план, и это нечто вроде баланса, это равновесие, но только не фон и передний план. Я работаю очень похоже на живописцев, поскольку я наблюдаю их, и я что-то делаю тоньше, что-то толще. Это очень похоже на Ротко. Что касается Ротко, то он известен своими огромными картинами, как говорится, размер имеет значение, которые в основном превышают, так сказать, вот размеры 1 на 2 метра. И Марк Ротко, он выражал в искусстве определенную духовную традицию, искал выражение универсальных человеческих эмоций. Сам он говорил, что картина не изображает некий опыт, но сама является опытом. И, как считается, ему удалось высвободить цвет из границ формы. В его полотнах существует то самое безграничное – красное, желтое, пурпурное. Это освобождение цвета началось в цикле работ мультиформы. Биоморфные фигуры в них растворились в цветовые пятна. Они то наполняются пульсирующим светом, то постепенно остывают. Их свечение словно выплескивается из рам, откутывая зрителей, и, по мысли Ротко, доводит зрителей до катарсиса. Вот его слова. «Люди, которые плачут перед моими работами, получают такой же религиозный опыт, как и я, когда писал их. Если вы тронуты только их цветовыми отношениями, вы ничего не поняли», – так говорил художник в интервью. Перед нами так называемая капелла Ротко в Хьюстоне. Место, где могли предаться медитации или молитве люди любых конфессий. И Мортон Фелдман является автором прекрасной музыкальной пьесы, которая так и называется «Капелла Ротко», сосредоточенная, очень наполненная, духовная, серьезная. Джексон Поллок. Джексон Поллок не был, так сказать, в числе главных любимцев Мортона Фелдмана. Мортон Фелдман только один раз написал пьесу, как бы посвященную Джексону Поллоку. Вот. Но можно понять, почему Поллок не стал для него центральной фигурой, несмотря на то, что среди всех абстрактных экспрессионистов мы могли бы сказать, что он один, ну, все-таки из самых известных. Поллок, как считается, он ставил на первое место формальные изыскания. И то, что он как бы особенно культивировал ритм, мощь, героизм, эмоциональный накал росписей своих и использовал те открытия, которые он подсмотрел в Мексике, в росписи стен. Это не было особенно важным для Мортона Фелдмана, который сосредоточился на более тонких и духовных материях. Зато такой художник, как Филипп Гастон, он же Гольштейн, был наиболее близок к Мортону Фелдману, и в его живописи мы наблюдаем вот эту замечательную вибрацию цвета, переходы, которые идут от одной краски к другой. И Гастона Фелдман называл самым честным художником. То есть он в достаточной степени ценил именно его такую вот человеческую сущность. И его привязанность, она сказалась, я бы сказала, во взаимности, которую они испытывали с Гастоном друг к другу. Ну, например, Гастон написал такой почти шарж, который назывался «Для Морти», то есть для Мортона Фелдмана. И в этой абстрактной картинке мы видим очень характерную для Фелдмана, ну, так сказать, как бы имитацию его техники вот таких вот вертикальных, больших вертикальных тактов. А поскольку он, так сказать, обладал таким специфическим композиторским почерком, который не так легко вообще переводится в типографскую нотацию, то часто его партитуры публиковались как рукописи. И вот этот вот какой-то прозрачный намек на рукопись Фелдмана мы здесь видим. А Фелдман, в свою очередь, Филиппу Гастону посвятил пьесу. Он всем им посвящал пьесы. Они все у него запечатлены как портреты в самых разных, как говорится, ракурсах. Но Гастону посвящена не одна пьеса, а несколько. Это для него был человек, который наиболее близко подходил к его технике вот с маленькими мазками, тонкими цветовыми сочетаниями. И вот этой вот способностью как бы все время писать вариации на одну и ту же тему. Очень многое похоже у Гастона в его сочинениях. И Фелдман, надо сказать, в этом смысле сопоставим с ним. И, наконец, Франц Клайн. Клайн в основе своего творчества он использовал и приемы печатной иллюстрации, напряженные соотношения конфигурации черного цвета, спонтанность жеста, вот что для него было весьма характерно. И в его творчестве мы еще видим влияние восточной каллиграфии. И вот Фелдман, значит, партитура, которую он посвящает Францу Клайну, но здесь она даже не размечена такими тактовыми чертами. Это музыка, которая парит в свободном ритме, тем самым отражая до некоторой степени вот этот вот самый способ мышления Франца Клайна, его стиль. Так, стоять. Не стоит думать, что только живопись вдохновляла Мортона Фелдмана. Я, к сожалению, не могу здесь на одном, как говорится, вот экране привести весь список его сочинений. Он достаточно велик. Вот это сочинение только последнего периода, 80-х годов. И то, что мы здесь видим, достаточно характерно для его как бы творческого мышления, потому что здесь есть паттерны в хроматическом поле для виолончели и фортепиано. Паттерны, то есть узоры. То есть мы здесь видим как бы вот эту ссылку на творчество минималистов, с которыми он был знаком. Трезвучные воспоминания – это то, что мы сегодня услышим. Пьеса 1981 года. Затем пьеса, посвященная Джону Кейджу. Хромая симметрия для флейты, ударных и фортепиано. Вот одна из пьес, посвященная Филиппу Гастону, о котором шла речь. Скрипка и струнный квартет. Коптский свет. Коптский свет – это одно из немногих таких партитурных оркестровых сочинений Мортона Фелдмана, которое было выполнено под впечатлением от декоративно-прикладного искусства коптов, которое он наблюдал в Лувре. Кристиану Вулфу – это круг Кейджа, композитор. Стефан Вольпе – еще один композитор из круга Кейджа. И, наконец, две пьесы, написанные по Сэмюэлю Беккету. Не так уж часто Фелдман обращается к музыке с текстом, и Беккет – это, пожалуй, именно тот композитор, именно тот литератор, к которому он вообще когда-то обращается. Есть что-то такое, что я пропустила здесь. Turfan Fragments. Турфанские фрагменты. И здесь нужно вспомнить еще одно увлечение Мортона Фелдмана, которая оказала глубокое влияние на его творчество. Это ковры, восточные ковры. А почему ковры? Каким образом ковры могут повлиять на творчество композитора? Но начнем с того, что это не просто ковры, это определенного вида ковры, потому что Фелдман не обращался к коврам вот с такой вот ярко выраженной серединной розеткой. То есть к коврам, где имелась такая вот симметрия, да, красивая ковровая симметрия. Напротив, он говорил, что когда он посещал страны Востока, ну, в том числе Турцию, он искал ковры типа дорожек. Почему? Потому что именно на таких коврах типа дорожек, ну вот его же можно продолжить, да? Можно продолжить. Это я только обращу ваше внимание на то, что кривоватый ромбик, да? Такой. Что вот эта вот домотканность, эта ручная работа, она придает совершенную неповторимость этому артефакту, да, она заставляет видеть нас индивидуальность этого ковра, и то, что он соткан деревенским мастером, да, придает ему вот эту вот уникальность. Но я сейчас покажу другой ковер, вот такой. Здесь есть, по крайней мере, два фактора, которые восхищали Фелдмана в коврах и которые он почти прямо отражал в своем творчестве. Первое – это этот тонкий баланс, повторяющихся узоров, то есть паттернов, как их называют по-английски, и неточности, которые в этих паттернах возникают. Где-то зубчики подлиннее, где-то покороче, где-то пропущены совсем. Где-то автор забылся и, не рассчитал, я бы сказала, размер, да? Где-то вот крупнее, потом приходилось меньше вставлять. Вот этот баланс между точным и неточным, между повторяющимся и уникальным, вот он является одним из таких совершенно кардинально важных для Мортона Фелдмана принципов организации его музыки. Мы сегодня будем слушать вот эти трезвучные воспоминания. И, с одной стороны, мы все время как будто слышим одно и то же. Но этот повтор всегда разный. Он всегда отличается ритмически, немножко высотно. Иногда это связано с тем, что он вводит новые инструменты, например. Особенно тонкая грань, конечно, это ритмические вариации относительно таких достаточно сложных иногда пропорций, которые он использует в своих произведениях. И, наконец, второй фактор, который тоже достаточно важен для Мортона Фелдмана. Если мы посмотрим на этот ковер, то мы увидим, что вот эти вот углы темные, а вот эти светлые. Это тоже один из таких важных для деревенского ковра факторов, потому что, окрашивая шерсть, мастер подвешивает ее для просушки, и краска частично стекает вниз. У нас получается, где-то она темнее, где-то она светлее. И вот эта еще тонкость, да, она составляет дополнительную уникальность ковра, который мы видим. И для Мортона Фелдмана вот эта окраска светлая, темная, вот это вот ощущение тона, который он предполагает в своей музыке, она чрезвычайно важна. Иногда она выражается в том, что он немножко меняет инструментовку, как, например, в пьесе «Хромая симметрия». Меняет один духовой инструмент на другой, один ударный инструмент на другой, тем самым не слишком обращая в наше внимание на это, но тонко варьируя вот эту вот протяженную музыкальную ткань, которая никогда не бывает механически повторенной. Да? Она варьируется высотно, она варьируется ритмически, она варьируется с помощью инструментов. наконец, последнее, на чем я сегодня хочу остановиться в творчестве Мортона Фелдмана, это его отношение с фортепиано. Мы будем сегодня слушать с вами фортепианную пьесу. И здесь у нас стоит Steinway, это был его любимый инструмент. Он специально еще в 14 лет, когда начинал заниматься, выбрал себе сам инструмент в музыкальном магазине и с тех пор питал пристрастие к Steinway'ам как класса А, к маленьким. Он говорил о том, что европейские инструменты следовало ценить, искать в них собственную красоту. И в этом отношении он не очень похож на тех композиторов, которые искали новых тембровых эффектов в музыке, ну, таких как, например, электроника или какие-то новые приемы артикуляции. Сам Фелдман говорил: «Я не смог бы писать, если бы у меня не было моего прекрасного фортепиано». Несмотря на то, что сочинения Фелдмана медленные и тихие, они требуют особой виртуозности. Вследствие чрезвычайно тихой динамики каждая клавиша должна была быть нажата с исключительной точностью, с тем, чтобы минимизировать любой ударный эффект. Потому что фортепиано – это же ведь инструмент двойной природы, по сути. Есть такая музыкантская шутка, прошу прощения, если кто-то обидится. Что такое фортепиано? Это арфа в гробу. Нет, ну это же струны, да? И, собственно говоря, у нас, в общем-то, получается, что фортепиано – это струнный инструмент, значит, по которым бьют молоточки. Да? Вот этот вот у нас ударный как бы компонент фортепиано. Вот Фелдман пытался минимизировать ударный компонент. То есть должны были звучать струны, и вот эта вот прекрасная деревянная оболочка должна была резонировать. И это означает максимально медленное исполнение, потому что сила звука, в общем-то, зависит от скорости. В то же время в этой музыке, вот в этих трезвучных воспоминаниях, о которых я говорю, есть большие скачки, и рука должна двигаться ловко и быстро. И это делает технически исполнение довольно проблематичным. Самым важным становится искусство прикосновения, то есть то, что называется «туше». И ощущение в пальцах пианиста, вот именно ощущение, это самый главный фактор. Из-за не всегда идеального взаимодействия нажатия клавиш и давления руки всегда есть опасность, что некоторые ноты прозвучат слишком громко или вообще не прозвучат. Вот это фелдмановское прикосновение переключает наше внимание с момента взятия ноты на момент ее затухания. Этот эффект, который Фелдман использовал фактически в течение всей своей жизни, шел из опыта его юности, от его преподавательницы мадам Пресс, Веры Мавриной или Мауриной Пресс, как ее чаще пишут в источниках, который он посвятил один из самых проникновенных своих опусов. «Мадам Пресс» умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет. Вообще, название музыкальной пьесы больше похоже на газетный заголовок. Это, в общем, тоже для него типично. Какие-то вот традиционные музыкальные жанры его в этом смысле не очень волновали. Вот что он говорил. «Я научился у своей учительницы тактильному ощущению инструмента, то, что можно сделать пальцами. То, как она ставила палец на клавиатуру, то, что она могла сделать одним пальцем, это жизнь в пальце. Она извлекала звук си бемоль, и можно было умереть от восторга». Вера Маурина Пресс, на самом деле, фигура весьма интересная. Она была однокурсницей Александра Николаевича Скрябина, Сергея Васильевича Рахманинова, а также Иосифа Левина и Розины Левиной. То То есть в лице Фелмана мы, в общем, таким любопытным образом получаем некий отзвук вот русской культуры, скажем так, еще до Вена Клайберна, которого, так сказать, часто вспоминают именно в этой связи. И он говорил, что он всегда ценил, как он это называл в своих статьях, русский звук. Но я бы сказала, что этот русский звук, он, скорее всего, больше всего похож на то, что Генрих Густавович Нейгауз описывает в своей книжке об искусстве фортепианной игры как жемчуг на бархате. Вот это вот округлость, сияние и резонанс. И резонанс, резонанс не только из рояля, резонанс, который разносится по залу, и атака звука, вот это мягкое взятие звука, который побуждает струну давать нам вот этот вот шлейф разнообразных отзвуков, вот это то, что он, собственно говоря, преследовал в своей музыке всю свою жизнь. И теперь я позволю себе прочитать вам текст Фелмана. Это, надо сказать, непростая задача, потому что он высказывался довольно цветисто, если не сказать больше. Но уж так получилось, что когда-то он сам написал предисловие, так сказать, комментарий перед американской премьерой вот этих самых трезвучных воспоминаний, которые мы сегодня будем слушать. Это его текст, переведенный на русский язык, который как раз был издан в этой санкт-петербургской книжке не так давно. Ну, я, наверное, немножко должна просто два слова сказать о его стиле, значит, потому что он такой разговорный. Короче, у нас нет программки, поэтому я хотела бы немного рассказать о своем сочинении. На прошлой неделе я был в Нью-Йорке и зашел к Отто Люнингу, почтенному американскому композитору. Я напомнил ему о том, что он мне сказал в самом начале своей карьеры. Мне было 25 лет, я написал пьесу, пьеса была хорошей. И Люнинг мне сказал: «Фелдман, ты неплох, но ты не умеешь играть». Имеется в виду, так сказать, играть с публикой. Действительно, Фелдман в этом смысле такой очень композитор, как бы сосредоточенный на звучании. Он не очень обращается к нам. Так, сейчас. Он говорит, я, видимо, прочитаю только то, что о самой музыке написано. Музыка построена в основном на двух типах интервалов. Это малая или большая секунда, которая также малая и большая септима. Аккордовые структуры получаются путем наложения таких интервалов. Мне всегда было интересно писать музыку, в которой ты думаешь об одном, а звучит она по-другому. В моей пьесе два больших мажорных и два малых минорных септаккорда создают свой собственный тип, своего рода равновесие. И если сочинение временами не звучит чересчур хроматично, то это потому, что септимы, которые я накладываю друг на друга, сохраняют память о знакомых трезвучиях, минорных или мажорных, или о септаккордах. Я хочу сделать одно важное замечание. Здесь на всем протяжении держится полупедаль. И полупедаль кое-что меняет. Это как тонкая резьба, которая этой музыке очень подходит. И еще она добавляет некоторых трудностей сочинения. Потому что каждый, кто сочиняет музыку или хоть раз играл на фортепиано, знает, что временами все начинает звучать немного грязно или дребезжать в некоторых местах. Мне было очень интересно найти новую палитру, которая прекрасно работает всего лишь с полупедалью. Спасибо за внимание.